Продолжим разговор про меморандумы. Это замечательный подход, да, который позволяет вам нормы перенести
еще одна
мало приятная вещь от большого количества
Зрел тайм,
Не надо путать это с другим по-другому обозначением, которое было так, когда сказали РТ. РТ в данном случае РТ означает, что вы амплифицируете кардинальное, что означает получил обратный транскриптат, который привез на скриптейство, получили из ресторана кардинальное, а дальше это одна история, что нас спрашивает реал-тайм. Ясно, что реал-тайм может быть приспособлен к этой штуке тоже. Значит, я кстати, обратно карту, реал-тайм не сделал. Ну вот. Значит, мы хотим доказываться необходимым количеством продуктов. Но есть, конечно, совсем дурацкий способ. Когда мы можем отбирать оттуда альбочи, чтобы снести, значит, на смотреть, как у нас на самом деле количество продуктов. То есть, если он там ясно, что это трудоемко, это неудобно, это снижает специфичность выбирательной реакции трудового выбирателя. Так можно сделать, но если можно сделать иначе, то надо изменить. Ну, для того, чтобы делать иначе, был разработан подход с использованием флуоресцентных репортеров. Флуоресцентные репортеры для того, чтобы можно было приборно детектировать сам репортер. А устроен он должен быть таким образом, чтобы флуоресценция от него возрастала с увеличением количества продуктов, присутствующего от ДНК. То есть после каждого приборчик мог не открывая пробирки, что у вас что пробегал флуоресценцию после каждого образца. И интенсивность флуоресценции была бы пропорциональна количеству продуктов, которые нельзя. Вот эти флуоресцентные репортеры, если делить грубо, их бывают двух типов. Первый тип флуоресцентных репортеров – это ДНК, связывающие флуоресцирующие красители. Сами по себе, идея заключается в том, что такой краситель сам по себе не флуоресцирует. Но если он связался с той ДНК, которая образовалась в процессе ПЦР, он начинает флуоресцировать. Чем больше у вас ДНК образовалось, тем больше красивее создавалось и так далее. Вы берете флуоресцент, и считаете, что зависит от продукта пропорциональности сигнала. Значит, тут есть известная аналогия с тем красителем, про который мы уже говорили, с Эдди Брайдером. Вы говорили, что для того, чтобы видеть, как у вас в огородном деле люди управляют гиганты, то есть закрашиваем с помощью фидибронин, который говорили, он связывается с ДНК за счет того, что интеркалирует сотни физических оснований пустых, и еще за счет того, что фидибронин это зон, а ДНК это взаимодействие, это самое средство. Вот. Цепиалом можно было взять этот самый фидибронин, но его обычно не берут в качестве флуоресцентного репортера, потому что, ну, он, на самом деле, он не хорош тем, что он достаточно количество флуоресцирует сам по себе, еще до того, что он взялся, где он фидибронин, фидибронин, это такая вот малиново-оранжевая. И, во-вторых, после того, как он связывается с ДНК, он усиление флуоресцентной 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 некое фирменное название. И вот эта краска раздражает, потому что сама по себе она очень мало творится, вы разрешаете ДНК, то есть
достижения флуоресценции. Вот и мы будем ее, поэтому используем газ от наличного газа. Значит, ну, возникает вопрос, вот такой, в общем, достаточно простой вопрос. Чем он может быть плох? Чем он нехорош, если мы помним такой красный, который связан с газом, количество нашего продукта, который мы меняем, давай не сделаем, или оно входит в газ. Вот это не красный, пожалуйста. Чем не красный?
Здесь у вас растает температура, то при избытии
температуре у вас есть какая-то небольшая флуоресценция. В какой-то момент, когда начинает плавиться, то есть температура флуоресценция, флуоресценция падает, и дальше уже флуоресценция цвет. Если это такая получилась, вот такая плавление получилась такая картинка, как здесь нарисована, то есть в узком температурном интервале произошло плавление продукта, то это хороший признак того, что у вас продукт, который вы приписали только один, больше такой температуры плавления. Потому что, если у вас есть несколько продуктов, то, скорее всего, их температура плавления будет разная. Скажем, у коротких углеводов она будет ниже, у углеводов, например, она будет повыше. И, в принципе, можно просто поменять вот такую картинку, когда вот произошло попадение флуоресценции, расплавил дальний продукт, то оно произошло флуоресценцию половины нуля, потом идет еще не придумать, а там еще что-то есть. И флуоресценцию упала, говорит о том, что у вас реакция смеси продукта 2, и стало быть, вы не можете отнести индуктивность флуоресценции, но просто не продукт, надо что-то есть. Вот. Так, такой метод анализа продуктов существует и делается просто по той причине, что вот эта процедура с таким ДНК-следовательным принципом, это, наверное, самая распространенная процедура ДНК-PCR, она относительно простая, она не требует каких-то дополнительных вещей. Поэтому делается все для того, чтобы можно было использовать этот метод, но нужно много и еще и всякие адекватные контроли. Вот такая история. Значит, это был первый тип флуоресцентного репортера. Которые взяли почечные ДНК и флуоресценцию при этом набирается. Теперь поговорим про второй тип флуоресцентных репортеров. Это флуоресцентные антинуклеотидные зоны. Их бывает несколько разновидностей. То есть, на самом деле, когда придумал Шортов-Куарова, он весь этот разбирательный, у него основан на несколько таких характерных примеров, которые чем-нибудь отличаются, чем-нибудь интересным отличаются один от другого. Значит, первое, о чем мы будем говорить, это так называемый двойной гибридизационный зон. Тут смысл какой? Что синтезируются два олигонуклеотида, помимо прайса, значит, обычные десятые спеси, как всегда. Вот, а в качестве репортера используются два олигонуклеотида, которые могли бы отжечься на тот продукт, на одну из цепочек того продукта, который образуется в процессе PCR, где-то внутри, они сами по себе не прайсеры, а устроенные не так. Значит, есть один олигонуклеотид, пять штрих, и сделаны они так, что они комплементарны двух соседних участков в той последовательности, которую вы амплифицировали. И на одном конце вот здесь сидит краситель, который вам дает тоже флуоресценцию, а здесь на третьем конце краситель, который назовем репортер, то есть то, что за флуоресценцией которого можно наблюдать. Значит, покуда у вас нет продуктов амплификации, эти два олигонуклеотида плавают в растворе и никак не вот эта позиция и эта позиция, эти два краситель никак между собой не сближены. Поэтому если мы облучаем светом такой образец, то мы возбуждаем краску донор, но переноса, резонансного переноса энергии, который в основе диафизии детекции, да, не переходит, они не происходят. Да, репортер энергии от донора не переносит, потому что они плавают в растворе, и расстояние между ними большое. Да. Вот. Поэтому если мы собираемся цитировать по мере того, как у вас образуется продукт PCR, после вот, эти два рынка могут Я призову делать три какие пары. Я делаю этот фрагмент. Так. И да. И при этом концы двух этих олигополитиков оказываются сближены. Поэтому при облучении света, который разрушает, происходит перенос миазмы на ребра, и фарфор начинает детектировать себя, что есть концы. Понятно, что чем больше PCR у вас наработалось, тем большее количество этих двух олигополитиков зон будет этим продуктом вероятности, тем сильнее будет флуоресценция репортера, которую вы детектируете. Вот такая штука. Значит, еще есть некий дополнительный выигрыш при использовании таких дифференциационных зон. В том, что они как бы еще дополнительно проверяются, поскольку они комплементарны двум соседним участкам, в таких случаях от ДНК, у вас есть дополнительный контроль на специфическую амплификацию. Поскольку перенос энергии произойдет только тогда, я красный будет движен только тогда, когда два ионика свяжутся с тем фрагментом, который вам нужен. Они не смогут связаться с чужим фрагментом, правильно, не первым, а еще с какой-нибудь будет. И поэтому это дополнительный контроль на то, что вы измеряете свою резиденцию, соответственно, количество, интересующие у вас фрагменты, а не чего-нибудь другого. Это был один пример. Теперь давайте посмотрим на другой пример, который на самом деле на похожем принципе, но технически это идея, которая выполнена иначе. Все флуоресценты, ну давайте я говорю про них это общее. Они все строены на том, чтобы оценивать количество продуктов с помощью такого резонансного переноса энергии с одного красителя на другой. Вот как здесь. Да, и связано это, понятное дело, с тем, что эффективность такого переноса энергии сильно зависит от расстояния между красками. Да? Поэтому перенос энергии происходит только в том, что краски ближе, а зависит от расстояния между красками. И эффективность переноса выше. Такая крутая, там шестая степень, значит, интенсивность переноса энергии падает, зависит от шестой степени от расстояния микрографии. То есть чуть-чуть у вас увеличивается расстояние, перенос энергии падает только графически, да? Поэтому вот такие штуки удается и медленно. Значит, вторая вариация на ту же самую тему, это гидролизованных флуоресцентных зон, и этот подход, эта технология называется ТАПМА. И она основана на том, что у ТАПМА, помимо полимеризующей активности, помните, мы говорили, что полимеризующей активности есть, корректирующей активности у нее нет, поэтому она, собака, сажает мутации нежелательные чаще, чем нам бы хотелось, но помимо нашего есть еще спящая стрижка эзонуклеарная активность, которая в данном тесте и используется. Значит, вот олигополитиновый зон выглядит следующим образом. Это короткий олигонуклеотид, который, ну, так же, как и в этом случае, он комплементарен внутреннему участку того фрагмента ДНК, который вы амплифицируете, и с него на спящей конце сидит красный репортер, а на крышке конце сидит краситель, который служит тушителем флуоресценции. То есть, если вы облучаете ваш такой глядит, весь такой содержит некой длинной светлой длинной волны, которая должна ваш репортер возбуждать, он должен флуоресцировать, то покуда это все находится в составе одного олигонуклеотида, флуоресценция репортера не происходит, потому что с репортера переносится энергия на тушитель, да? Он поэтому и тушитель. Значит, за счет того, что энергия уходит сюда, ваш репортер не флуоресцирует. Олигонуклеотид поэтому берет специальный короткий, чтобы вот этот перенос энергии был достаточно эффективно. Поэтому, когда у вас такой инсулин, и плавает просто в растворе, ему не с чем гибридизоваться, скажем, нет или мало продуктов, который вас интересует, то у вас облучается это, никакой флуоресценции не увидите, вся энергия переносится на душу. Когда у вас накапливается продукт VCR, ваш зон может с ним связаться, не приведется внутренней части вот таким образом. Вот здесь у него микрофлёк, здесь у него сушитель. Внутренний взяток Айфа, у нас праймер, и от праймера ДНК полимераза, так полимераза строит цель. Когда она строит цель, она в какой-то момент упирается в этот олигонуклеотид, который гибридизовал продукт. И за счет своей клячки экзонуклеозной активности отщепляет клячки концевую часть этого олигонуклеотида. Что происходит? У вас этот коротенький, там, не знаю, гидринуклеотид, репортер уходит в раствор. Соответственно, расстояние между репортером и душителем резко возрастает. И теперь, когда вы облучаете этот светлый ветерок, который вы облучаете ваш репортер, никакого тушения, то есть реакции уже нет. У вас начинает флуоресцировать репортер, что означает, что ваш регуляторный зон, он был связан с продуктом. PCR, чем больше было продукт PCR, тем больше регуляторный могло связаться, стало интенсивность флуоресценции пропорционально количеству продукта PCR. Значит, да.
А можно сказать, что когда мы слушаем эту конференцию, и когда
она так с ним и поступит, она его разгерметизирует до конца, и у вас в раствор пойдет и лимфоциты, связанные с этим душителем. Да? Но когда они находятся в растворе, то расстояние между ними большое. И, соответственно, душитель уже не работает. Он работает душителем при единственном условии, когда репортеры душителя связаны коротким лимфоциты. Но в случае, когда этот ушел, а потом и этот ушел в растворе, расстояние между ними такие, что мы понятием эффективности переносной энергии, то расстояние в шестой степени расстояние между ними как-то резко распадается. Не беда, если вам тоже опознается. Тут тот же самый, вроде похожий перенос энергии используется, но по-другому люди придумали, как оценивать, какая активность используется для того, чтобы все это детектировать. Ну, в общем, тоже широко используемый метод. Его, ну, таким существенным отличием от предыдущего является то, что ваш вот этот самый данный зон, далеко удаляется, в процессе вся работа. Каждый раз, когда как полимераз наезжает гидролизуют. Теперь посмотрим зоны еще одного типа. Это как так называемые шпилечные зоны. Они устроены следующим образом. Используется все тот же самый переносный метод. Синтезируется олигонуклеотид, примерно почечный, который, тем не менее, может создавать вот такую структуру, где вот эта последовательность комплементарна внутреннему участку аффицированного уровня. То есть может с ним связаться, если будет с чем связываться. То есть будет связываться по мере накопление продукта ПСА, последних дураций и вводится. И здесь на одном конце сидит красный репортер, на другом красный тушитель. Значит, ну как легко догадаться. Пока ваш флуоресцентный зон не связался с продуктом ПСА, у вас еще нет продукта ПСА. что эффективность флуоресценции партнера в ответ на облучение практически никакая, потому что рядом с ней находится души. Раз он рядом находится, значит, энергия перенесется на душу, и партнер не работает. По мере того, как у вас накапливается продукт ПСА, у вас эта штука после инкурации, потом на отжигаться внутренний участок. При этом все это дело растягивается во всю длину, да, здоровое расстояние, как бы, импортером и душителем. И вот теперь, когда вы обучаетесь этот смысл, ваш импортер начинает говорить. Раз он начинает говорить, вы понимаете, что он связался с вашим сердцем геном, и, соответственно, чем больше ведет с вашего организма, тем сильнее говорится. Значит, и, наконец, еще последний случай рассмотреть запереза, который напоминает вот этот зон, но он одновременно является не только зоном, но и правильным. Кстати, я не сказал, вот такие зоны, которые устроены вот таким образом, они называются. В отписке они называются молекулы Ньютона. Вот что-то. То есть это молекулярные, там, я не знаю, маяк, батины, что хотите. Не знаю, как правильно тебе перевести на русский язык. Но пускай маяк будет, да, это. Что-то, что сигналит о том, что образовался ваш ДНК. Ну и, в общем, принципиально похожий зон выглядит следующим образом. Это очень похожие группы. Вот такой. Здесь 5 стихов, здесь 3 стихов, конечно. Здесь у нас сидит на нашей душе, а здесь у нас находится репортер. Хотя-таки пока такая штука плавает сама по себе в растворе, никакой флуоресценции репортера не происходит, потому что рядом сидит душитель. Но здесь последовательность этого репортера выбирается таким образом, чтобы вот эта его часть была, чтобы одновременно могла быть и праймером для аппликации действующего последовательности. То есть она элементарно начало точки этого поверхности ДНК. Поэтому, когда вы не нутрируете вашу ДНК снести, а заодно вот этот самый оригинуклеотид, а потом снижает температуру, он способен дискулировать, отжечься на неисходную цель ДНК. Здесь у него пришли конец. Здесь у него эти кушики, но он посажен так, что он не мешает ДНК помирать после этого продолжать сикла ДНК. И теперь он вошел на значительном расстоянии от кушики, находится и фактор. Понятно, что теперь облучение света приводит к флуоресценции репортера. И флуоресценция будет тем сильнее, чем на большем количестве молекул ДНК ваш этот праймер будет работать. Да? То есть по мере накопления продукта у вас больше таких молекул ДНК, соответственно, больше интенсивности флуоресценции. То есть можно оценивать это с помощью вот такого. Ну и еще один нюанс, который имеет в этом отношении, вот такой. Вроде бы понятно, что если вы будете использовать разные на разных ваших флуоресцентных зонах разные, не знаю, репортерные картинки, один у вас будет флуоресцировать, это будет связываться с ДНК мишенью, то есть красным, а другой зеленый, а третий, кажется, или третий, кажется, еще. Но это означает, что в одной и той же волной тоже пройдете, в одном и том же образце. Вы можете делать реал 5-50, инфицировать сразу несколько диапазонов, несколько капель ДНК. Если ваш прибор может
международный совет и организация, то вы потом уже все можете смотреть,
как у вас различается экспрессия гена активно, экспрессия гена, там, я не знаю, какой-то пользоваться дианин, еще чего-нибудь. То есть сразу для нескольких генов нагружаться. Эта штука называется множественный ПЦР или по-английски multiplex. Когда в одном образце все это и оценивается. Что нужно для того, чтобы все это можно было измерять и оценивать количество продуктов? Тут необычные аппликаты, которые используются стандартно. Когда ты включаешь просто маленький термостат, все можно программировать образом, меняет температуру образца. И повторяйте это циклически, как можно задать его, просто как термостат. Когда-то в старые времена, когда приборов для PCR еще не было, в самом деле, как придумали приборы еще, например, в 60-м году, делали так, ставили термостат рядом, в одном выставляли температуру 94 градуса, в другом 65 градусов, это вот, и третий термостат, эти два раза разгоняться. И после смотрели по часам, минуту на 94, потом пробегу выдали, выставили во второй автомат, еще через 30 минут, и так вот, и 40 раз. Но это интересно, конечно. Современные приборы сильно упрощают эту процедуру. Вот вам оно, в принципе, получается и так. Вот. Но в случае ремонта, вот эти ребята, масштабы я что не обойдешься. Потому что еще нужно каждый раз актуализацию образца, нужно как раз так измерять. Поэтому приборы для NLTMCR совмещают себе вот эти старые константы учеников, программирования. И флуоресцентный модуль, который всегда позволяет вам в разных пунктах или в разных проверках измерять флуоресценцию. После каждого цикла лучше пробегает. Но раз там изменяется, то есть просто иначе будем пытаться работать, тем, чтобы понять, какой сигнал чему и соответствует, сколько там прошло ДНК. Поэтому эти приборы для реал-тайма стоят еще прилично больше, чем хотелось бы. Но невозможно понять. Значит, сейчас мы сделаем 5 минут перерыв, а потом попытаемся понять, как. Если понять, как нам можно понять, то, что нам говорит этот прибор для себя. Он нам будет строить некие там кривые кисточки и так далее. Так, теперь давайте посмотрим, что нам сообщает реал-тайм индикатор после того, как он в течение долгих циклов измерял флуоресценцию в разных образцах. И каким-то образом дело обработал. Это что? Собственно, мы видим. Здесь у нас интенсивность флуоресценции. Здесь у нас количество циклов, которые прибор я измерял. Картинка на самом деле действительно напоминает то, что мы нарисовали в самом начале, когда объясняли, почему обычный PCR является механическим. Да? Говорили, что вначале флуоресценция никакой не детектируется, потом она начинает детектироваться, и вот куда-то дальше уйдет она плавает. И вот, значит, прибор нам рисует вот такие штуки, плановая область, понятное дело, никого сильно не интересует. Интересует вот область, где уже флуоресценция, с одной стороны, дезинфицируется, с другой стороны, она еще потенциально нарастает. В одном образце это уже где-то вот так, да, где-то, в другом образце это произойдет позже, в третьем образце, например, 20-м, в третьем образце, 30-м и так далее. Вот получается такой набор кривых, из которого мы должны попытаться понять, во сколько раз отличалось у нас количество генов в этих разных образцах. И вводится такое понятие микропорогового цикла. Ну, скажем, это такое, это номер цифр, при котором флуоресценция данных образцы отличается от фонового уровня в определенное количество раз. Ну, мы скажем, 10 раз, ну, 5 раз. И, значит, что проводится такая тема, когда флуоресценция 10 менее, чем фоновый флуоресценция 10 раз. Или одного образца, я так скажу, вот такое значение правового цикла, значит, правового цикла тут для этого так, для этого так. И можно показать с помощью разных методов, я скажу, известное количество аплодисментов, я скажу, что я делаю разные разговления, разное количество граммов, несколько граммов аплодисментов попало в разные образец, померить такие кривые, и можно показать, что значение парового цикла соотносится с логарифмом количества копий интересующего гена восходного образца, связанной с некой вот такой линейной зависимостью. Да? То есть, что это означает? Что чем у вас меньше было количество копий вашего имени восходного образца, тем большее значение будет иметь паровый цикл. Да. Ну, ну, понятно, да, это все то же самое, только немножко других координат. Поэтому, если вы с помощью разбавления плазмиды можете построить себе какую-то калибровочную кривую, и дальше измеряете для вашего образца, в котором вы не знаете, сколько ДНК и сколько копий генов приходилось в вашу ДНК, вы можете, значит, определить значение парового цикла, да, окажется, скажем, вот такое. И тогда из этой калибровочной прямой вы можете оценить значение алгоритма количества вашей ДНК. И таким образом понять, сколько было вашего гена там граммов, ну и количество копий на геном. То есть вы можете получить абсолютное значение содержания вашего гена в образце, в одном образце, в котором вы проводили измерение, в другом образце, в третьем, и сравнить их между собой. Такой вот стандартной процедуры. Но на самом деле так можно делать, так иногда делается. Но существенно более распространенная процедура, а потребность вот такая. Вам надо понять, не сколько там было в граммах, а как два образца различаются между собой. Во сколько содержание генов или ДНК, количество ДНК, вот образца различается. И эта задача встречается сплошь и рядом, когда, например, вы хотите понять, изменилась ли экспрессия данного гена, количество ДНК, которое привилось к этому гену, вот у вас есть нормальная ткань, его вот эти понятия, по-разному работают у вас. Значит, вас не интересует абсолютное значение содержание МРК в нормальной и в окружении. Просто будет разница. Поэтому вы можете из вот этих сравнивать значения этих пороговых цифр, понимать, во сколько раз у вас отличается даже без вот этой самой, без калибровочной кривой. Вас интересует разница между двумя точками. И это задача встречается сплошь и рядом, но, например, в каком варианте? Вы обрабатываете ваши клетки, я не знаю, каким-то веществом, которое, как вы думаете, или знаете, приводит каким-то изменениям, да, должна вызывать защитные реакции. И хотите понять, количество МРНК вашего гена при этом нет, вот такого реал-тайма, без абсолютных значений, но сравнивая контрольный образец работы электроники, как изменился проекте вашего гена, и если изменилось, то во сколько раз? Он просто определяет значение.
Пробовать.
Такая задача. Значит, это еще относительно недавно эти реал-таймы были, ну, не сказать, чтобы экзотикой, но встречались так часто, а теперь это стало просто рубиться и публиковать какую-нибудь хорошую журнале статью, в которой вы говорите, что экспрессия вашего гена меняется в голове на такие действия без приведения штатных реал-тайм уже практически невозможно. Конечно, реал-тайм — это не единственный способ, который показывает, оценивает содержание рамка в двухразных комнате. Мы когда-то просто говорили, что существует, ну, например, ноговый блок, да, когда вы можете выделить суммарные рамка с одной ткани, с другой ткани, общие препараты все это процентировать по длине, перенести, блокировать на мембрану, рамка этого мембранных образцов, и дальше на мембране эти рамка связывают с радиоактивным зонтом, 32, например, зонтом для большей чувствительности, и вы видите на авторадиограмме, то в одном образце получится, если ваша рамка была детектирована такой умеренной силой, в другом образце она стала гораздо сильнее, или наоборот пропала, получится, или не изменилась. Таким образом, вы тоже можете судить о неинтенсивности транскрипции, количестве соответствующего образца. И, конечно, этот нозер Блоном остался с нами. Вот, но его недостаток по сравнению с PCR является, ну, естественно, меньшая чувствительность детекции. То есть, если ваша рамка достаточно сильно экспрессирована, то и нозер блок тоже идет оттуда не видит. Но если ваша рамка очень мало, то бывают случаи, если в таких случаях не стало больше, когда нозер блок вы просто не видите сигнала вообще никакого, вот, а реалтайм сейчас при этом получается утягивает эффективность программы реакции. Сигнал и показывает разницу между ноем и полом. Так что метод хороший, хотя, значит, аппаратурно несколько дешевый и требующий точности, тонкости от эксперимента, когда он работает нормально. Теперь, ну, давайте немножко на этом месте от реал-тайма отойдем и поговорим, ну, еще про PCR, про некоторые другие возможности полимеразной цепной реакции. Значит, если вот мы говорим, PCR — это чрезвычайно чувствительный метод, да, для того, чтобы амплифицировать нуклеиновые кислоты, и для того, чтобы детектировать в обычном ли своем применении варианте реал-тайма, то естественно, возникает желание, ну или вопрос, можно ли применять PCR для того, чтобы детектировать белки. Но раз хороший метод, давайте его применить в большом количестве случаев. Значит, ну, на первый взгляд, как можно детектировать белки с помощью PCR? Наверное, никак, потому что о чем PCR сказал, да, что праймер не реализуется с ДНК в той последовательности, которую мы представили, дальше ДНК полимеразная цепь, где-то часто сравнивается с белком. Как это может быть? То есть не так. Значит, тем не менее, люди, значит, исхитрились, и существует подход, который называется иммуно-ПЦР, о котором мы сейчас поговорим. И для того, чтобы можно было совместить детекцию белков и полимеразную реакцию, вот что мы будем делать. Ну, давайте вначале поговорим про как обычный способ определения данного белка исторического пути. Ну, если вы хотите понять, есть ли белок у вас там в крови, вирусный белок, или страх, или вообще, или еще, как делать? На подложке я должен иметь понятное дело. Если вы хотите определять такой конкретный белок, вам надо иметь ему антидела, да, нет другого способа. И вы антидела. Хорошо. И обычно так и делается, когда у вас есть антидела, которые узнают в вашем белке разные витоки. Поскольку одно антидело связано с одним центром, а другое другим. Что делается? Берут некую подложку, на которую закрепляют антидела, которые есть уверенно в пути дела, они знают конкретный антидот вашего ребенка. Значит, дальше какой класс, куда на самом деле не дети делают, и инкубируют страх, там, с кровью или с чем. И если в этой миссии есть интересующий вас белок, то он связывается с антителом. После этого все, что не связалось, смывается отсюда. И добавляется второе антител к другому эпизоду того же белка. Такое захватывающее антитело, это первичное связывающее, это пробное антитело, с помощью которого вы изменили. И значит, как вам понять, вот здесь вот что-то такое присутствовал ваш антитент, ваш белок в той жидкости, которую вы анализировали или нет? Для того, чтобы это понять, используется антитело 2, связанное с каким-то чёрным. С тем, чтобы потом, как вы говорите, лучшие планшеты или пробирки или нет, можно было понять, связался фермент или нет. Фермент почему фермент используется? Потому что негативную активность удобно инвестировать. Если ваш фермент может осуществлять какую-то, катализировать реакцию превращения субстрата, как что образует какой-то окрашенный продукт, или образуется люминесцирующий, вы можете детектировать присутствие фермента в этом образце. Если там присутствует фермент, то значит там было и антитело 2. Поскольку фермент у вас кавалерка пришит к этому антителу. Раз связалось антитело 2, значит там был эпитоп, который она узнает. Раз там был, значит, видимо, был значит, это означает, что первичное антитело ухватило этот белок, вторичное антитело его тоже опознал, и поэтому в этом образце у вас присутствует это компетативное. Вот такой принцип. Как бы двойной контор. По опознаванию первого антитела и вторых антител. Ну, что может быть за ферментативные реакции? Значит, это бывает разность, бывают просто цветные реакции, которые не очень чувствительны. Бывают реакции более прогрессивные, которые основаны на том, что этот фермент – это некая пероксидаза. И пероксидаза катализирует окисление люминола, вещество люминол, которое окисляется под действием перекиси водорода, пероксидаза катализирует окисление люминола, при этом образуется продукт реакции в возбужденном состоянии. И когда он релаксирует, переходит из этого возбужденного состояния в свое фазовое состояние, при этом испускается квант света. И вот, собственно, этот квант света вы и детектируете. Значит, называется все это дело хемолюминесценция, потому что люминесценция возникает в ответ на физическую реакцию. Да? И вот эта хемолюминесценция – это очень такая чувствительная штука, и легко и приятно работать, можно эту люминесценцию по-разному детектировать. Значит, помните, мы говорили, что когда мы навесили такие
делаются его отдел, который нас связан, скажем, с той самой персидатой, то мы можем просто рентгеновскую дозу положить на этот день, и все планы света, которые образуются в рентгеновской дозе, они просто вызывают изменения, которые черных полос очень на геле, там где был наш дозу. Значит, так и здесь можно цветоматизировать по терминализации. Вот. Но, тем не менее, значит, как бы хороший этот стандартный метод не был, он чувствительность его ограничен. Вот. И понятно, что чувствительность любого метода, она, такого метода, будет прямо пропорциональна тому, насколько эффективно вы можете детектировать сработанный контент. Правда? Вот. Поэтому, если мы хотим поднять чувствительность детекции любого, нам надо используют какую-то очень эффективную терминализационную реакцию. Еще даже более эффективную, чем вот эта вот перфекта. Какой мы знаем самую эффективную терминализационную реакцию? Но самая эффективная терминализационная реакция – это полиферазная цепная реакция, которая называется говорили в движении последних. Я еще раз говорил, что это способ, с помощью которого у вас количество продуктов возрастает в миллионы раз за считанные часы. Количество продуктов возрастает в экспоненте. То есть, казалось бы, если бы для того, чтобы выпьевать связанные группы, будем использовать метод гидроксидатора, какой вариант концентрации на реакции, состояние повысить эффект нашего белка во много раз. То есть мы, грубо говоря, будем выяснять, что человек проезжает содержит вирусные белки не тогда, когда их будет уже 10 тысяч копий данного белка, сильно больше, а когда это единичная копия белка. Вот такая идея. Как ее можно было бы осуществить? Ну, осуществить ее можно, наверное, представить себе следующим образом, что здесь результаты нашего белка антигена. У нас есть вторые антитела, и с этими вторыми антителами мы можем связать три варианта пришить ДНК какой-то определенной последовательности. Да? И если ту ДНК, которую мы пришиваем к этим вторым антителам, естественно, мы знаем, последовательности, соответственно, мы можем к ней придумать параметры. И стало оценивать, связалось ли вот это второе антитело здесь, соответственно, был ли антиген, в общем, полимеразность индивидуальности, которая нам за пару часов в миллион раз сигнал усилит, дальше мы его можем. То есть идея заключается в том, чтобы для детекции белков использовать полимеразную конкуренцию, ну, вот так на стадии детекции. Все равно стадия специфического узнавания здесь осуществляется не перебивание, от этого никуда не нет. Но стадия писания используется на стадии детекции. И есть такой маленький нюанс, что для того, чтобы вот эта штука работала, ну так, первое, что приходит в голову, это ковалентно пришить ДНК к антителу. Значит, так, ну как это тоже можно делать, это делать не очень хорошо, просто потому что антитела не очень любят, когда их химически обрабатывают, они прям активируются. Вот поэтому так, такая используется полумера, что ли. Когда у вас берут антитела и на них мягенько пришивают биотин, молекулярное какое-то соединение. И ДНК тоже, когда есть рецептизирует, она тоже вечно вводится в биотин. Почему биотин здесь изменит? Значит, известно, что биотин способен образовывать очень прочный комплекс с очень хорошей константой диссоциации белком калинином. Если вы добавляете сюда белок калинин, поскольку он служит вот этим мощником, между вашим антителом и ДНК, который есть, и Вот такой такая используется.
Нам никогда не приходилось такой метод использовать, потому что мы не занимаемся. Но те, кто все это придумывал и предлагал, говорят, что чувствительность возрастает больше, чем сто или тысячу раз по сравнению с обычным иммуноферментным анализом.
Стандартный иммуноферментный анализ,
а это значит иммуноферментный анализ. Его чувствительность можно на 2-3 боинга поднять, если для способа детекции использовать разную цепную реакцию. Ну, и опять-таки, помните, мы говорили, что можно мультиплексные петля, когда в одном образце оцениваются содержание разных ДНК, скажем, одновременно вычислить содержание ДНК, вируса гепатита, аденовируса, вирусы иммунодефицита и так далее. Также можно и здесь. Если у вас есть разные антитела, антитела к одному антигену, они связаны с ДНК последовательности, а антитела к другому белку, ДНК другой последовательности, то потом тоже ДНК, который у вас антитела, вы можете одновременно проводить анализ на присутствие своей батареи разных групп, какой вирус, бактерии или что-то еще. Что у вас в образце, может быть, белки, которого могут присутствовать в вашем образце. Вот такая. Ну и еще, значит, опять мы двигаемся к пациенту. Следующая история, значит, тоже с применением разной цепной реакции. Мы поговорим о способе амплификации синтеза и образования КДНК. Тогда мы уже немножко про это говорили. Да? Мы говорили о том, что если вот наша плесневая последовательность представлена не молекулой ДНК, а молекулой РНК, то мы с помощью обратной транскрипции можем эту РНК перевести состояние КДНК, а КДНК уже тоже могут действовать как обычно ДНК. Действительно, все это так и есть, можно не говорить, что когда на стадии обратной транскрипции хорошо используют не некоторые первичные праймеры, да, и праймеры с либо АЛИДД, который комплементарен на этих механизмов теоретических РНК, который, как правило, задерживает для последовательности или статистический дексонуклеотид. Вот. Так все и делается. Но существует особый тип задачи, когда хочется не просто получить кабельковую копию, значит, у вас есть интересующий вас МРНК. И вы хотите получить ДНК-копию после обратной транскрипции. Здесь у нас поля последовательности. Хотите получить, возможно, более полную копию, полноразмерную копию РНК. Значит, вообще говоря, это довольно хитрое занятие, потому что если вы в качестве праймера используете АЛИДД, например, какой-нибудь там 20-членный, который образовывает комплементарные пары стрихских полиопатизмов, и дальше даете обратную транскрипцию, она же ревертация и дезоксия связи 3-фосфата, то на этой РНК у вас синтезируются цепи КДНК, но, как правило, они все не полные. Редко ревертаза залетит до 3-4 конца молекулы РНК. Скорее всего, синтез закончится где-то раньше. Такое происходит, потому что РНК – это сильно структурированная вещь, да? Она цепочная, соответственно, она способна образовывать разную шпилечную структуру. И все эти шпильки мешают ревертазе копировать эту РНК. В какой-то момент какая-то вероятность, что ревертаза отваливается, поэтому у вас получаются такие обрывки. Значит, вот до сюда дочитала в одном случае ревертаза, в другом случае она дочитала до сюда. Где-то она дочитала чуть подальше, но очень редко бывает, что она не стала до самого конца, до самого пятого конца оборотка. А значит, когда хочется легко оборотка, ну, для того, чтобы понять, например, откуда начинается трансгрессия, что является пятого концевого нуклеотида оборотка. Или вам хочется иметь всю открытую рамку трансляции, которая закодирована в оборотка, а там у вас копил на середине только операции, а то, что почти конца не копируется, и, соответственно, теряется, и вы можете понять, что там. Значит, как сделать так, чтобы получить полноразмерную копию? Значит, процедура, которую я буду говорить, она, ну, на самом деле, она не единственная, которая позволяет это делать, но она хороша, на мой взгляд, той идеей, которая была в этом дело заложена. Что называется advanced trace, я сейчас объясню, что это такое. Advanced trace. Ну, понятно, это продвинутый trace, а trace это rapid amplification of CDNA ends. Быстрая амплификация, как просто дается. Значит, в чем здесь заключается, почему мне нравится этот подход, по крайней мере, теоретически? Он остроумно обыгрывает разницу между МРМК и всеми амплификациями МРМК. Вы, наверное, знаете, что если взять ветку или ветки, которые будут начать выделять МРМК, то что вы в результате получите? Процессор 80 сердечной РНК придется на рибосомные РНК. Процессор 15 придется на ТРНК. Значит, на все МРНК, которые в клетке есть, придется там, меньше 5 или меньше процессов от всей РНК. На самом деле клетка набита одним РНК. Вот, а вас интересует не только МРНК, но какая-то конкретная МРНК. И конкретная МРНК, но так, чтобы мне еще кодировать ее с препятствием концевую полностью, сделать полную копию. Как это можно сделать? Значит, вот берется препарат суммарный РНК и обрабатывается космосом мусорады или кислотазой, о которой мы говорили. Значит, что может сделать фосфатаза? Она может перерывать постмоноизотопные связи, откуда они могут взяться. Они могут взяться в качестве, значит, от тех РНК, которые на печатных конце имеют фосфатную группу. Вот это фосфатная РНК, Т-РНК. И постмоноизотопная фосфатную группу. Что находится на печатных конце у эхолитических МРНК? Что ты скажешь? Это мегилированный гуанозин, который соединен вот такой перечислением. Это такая модификация, которая нужна для того, чтобы клеточные МРНК транслировались. Значит, если у вас есть МРНК препарат, и вы обрабатываете фосфатазой, то ничего не происходит. Фосфомонозераза, видите, опять-таки, передавать не может. Поэтому в результате обработки фосфомонозеразы все РНК, которые у нас были в месиле и обрубки, то есть там были продукты деградации, теряют прячный концевой фосфат. А у МРНК это этого прячный концевого фосфата, вот был 5 на прячный концев. Следующая стадия – это обработка пирофосфатаза. Вся вот эта смесь обрабатывается пирофосфатазой. Как я вам вижу название, это фермент, который гидролизует межфосфатные связи. Ну, естественно, на тех ваших высокоприведенных РНК он ничего не делает. Межнуклеотидные связи, он нуклеиновый кислород, он тоже не гидролизует, потому что там не гидрофосфатная связь. И только в случае ПЭПа он гидролизует вот связи между этими фосфатными группами. Вот. В результате из тех РНК, которые только были в исходе из миссии, получается, что только МРНК, которые были в обработанных перфокантами, у них остается печень и концевой фосфат. Да? На всех остальных кранках печень и концевой фосфат нет, поскольку его раньше уже убрали фосфата. Значит, задача заключается в том, что воспользоваться этим отличием рамка от всех остальных кранка, которые будет препараты, вот за счет этого фосфата. Дальше берется олигонуклеотид, короткий олигонуклеотид, но правда не дезопсия, то есть, а рибонуклеотид, с известной запретностью, его просто можно синтезировать, который можно с помощью фермента, который называется РНК-легат, это комплекс был РНК-легат, с помощью которого соединяли фрагменты ДНК, если мы это РНК-легат, который тоже сам делали, он создался РНК, можно, говорят, пришить этот олигонуклеотид, начать КНС РНК. Почему это можно сделать? Потому что здесь есть фосфатные группы. Если бы не было этих фосфатных групп, то его присоединить сюда не удалось. Поэтому такой олигонуклеотид удастся присоединить к речной клетке, где сконцентрированы гонца. Не три РНК, не рибосомных РНК, никаких РНК. И только на МРНК, на печени конца, окажется присоединен, понимаете, вот такой олигонуклеотид. Ну и дальше мы делаем такую вещь. Вот этот препарат, после того, как пришел такой регулярный, мы пускаем в реакцию обратной транскрипции. У нас один параметр, это олигонуклеотид, который вот сюда отжигается, и синтезируется, как мы говорили, разные кадры. В основном укороченные. Разные зашедшие синтез КДНК. И в исключительных случаях, там один на миллион, скажем, у вас ревертазе удалось добраться до самого конца МРНК, ну и откопировать ягонец МРНК и пришить ей вот этот самый олигонуклеотид. Случается такая копия, которую вы глазом никогда не увидите, просто потому что ее там ничтожно мало. Но дальше что у вас изменилось? Можете взять этот препарат после обратной транскрипции и сделать на нем десяток. Как сделать, чтобы у вас не амплифицировался весь вот этот мусор, а амплифицировались только такие фрагменты? Ну, понятно, как? Надо один праймер сделать, какой последовательности олигонуклеотида, который вы пришивали сюда. Вот так. А второй праймер, ну, можно использовать какой-нибудь генетический праймер в этой области. Чтобы просто еще раз не использовать олигонуклеотид. Потому что олигонуклеотид будет у вас часто. А это будет диагностически. Вот. И с помощью такой процедуры у вас будут амплифицироваться только полноразмерные копии КДНК, которых исходно было исключительно мало во всей этой вашей миссии. А поскольку вся такой эффективный метод, то вы получите полноразмерную копию вашей КДНК. И можете сделать дальше все, что хотите. Так. Давайте мы на сегодня тогда все.